говорите милит? Положить на милит с прибор.
Я ему что?
Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 марта, 17.06. Если кого еще не поздравил с весной, поздравляю прямо сейчас. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе выбираем одну тему для программы «Своя правда». Спорим, голосуем, подводим итоги голосования в конце программы. Сначала давайте посмотрим на то, что творится на дорогах. Там нам обещали в 5 вечера 6-бальные пробки. Так оно и есть. Еще полчаса назад было 5 баллов, теперь уже 6 баллов. И, как предполагается, 6-бальными эти пробки будут в течение 3 часов. Так бывает по пятницам обычно. Прямо сейчас люди из города разъезжаются, но вот в данный момент в основном разъезжаются они по третьему транспортному кольцу. Именно там больше всего бордового цвета. Обратите внимание, если есть возможность, не выезжайте туда. Срочное сообщение, заявление Сергея Лаврова. Было бы не совсем верно считать, что США отмежевываются от слов Макрона о возможности вести западные войска на Украину. Это, еще раз напомню, заявление Лаврова. Еще срочное сообщение. Следствие просит суд в Москве арестовать россиянку по фамилии Егорова по статье о государственной измене. И Минздрав Подмосковья рассказывает, что после пожара в Серпухове в больницу доставили 3 человек. Следим за изменениями на лентах новостей. Вот, кстати, про Промеса только что, про футболиста появились сообщения. Нидерланды ведут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами об экстрадиции этого футболиста. Сообщение только что появилось. Теперь, что касается нашей сегодняшней темы. Вчера президент Владимир Путин в ходе обращения к Совету Федерации и Государственной Думе предложил подумать над дифференциацией налогов для юридических и физических лиц. Мы решили эту тему чуть подробнее обсудить. Фискальную нагрузку, говорил вчера Путин, надо распределить в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, а налоговая нагрузка на семьи должна снизиться, в том числе за счет получения ряда вычетов. Но про вычеты Путин отдельно говорил. Мы поговорим все-таки о подоходном налоге без вычетов как таковом. Некоторые ведь говорят, что если вводить дифференциацию налогов для граждан, то нужно не только кому-то повышать налоги, но и кого-то освобождать от налогов, к примеру. Вот все это мы будем сегодня обсуждать в течение часа. Здесь у нас советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук Татьяна Сафонова. Татьяна Юрьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь депутат Государственной Думы, зампред в Комитете по экономической политике, представитель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Голосование, которое мы запускаем, давайте сейчас я найду это голосование для того, чтобы заявить о том, что оно действительно уже работает. Смотрим. Вот, есть, все нормально. Владимир Путин предложил подумать над распределением налогов для граждан. С чего вы начали? Первый вариант. Предложил бы отказаться от этой идеи. Второй вариант. Снизил бы налог для бедных, повысил налог для богатых. Третий вариант. Повысил налог всем, отменил налог бедным. Четвертый вариант. Никому бы не понижал, но повысил бы налог для богатых только. Пятый вариант. Пусть все это решают специалисты. А второе голосование. А людей с каким доходом вы готовы богатыми называть? От 3 миллионов рублей в год, от 5 миллионов рублей в год, от 10 миллионов рублей в год, от 25 миллионов в год и выше. Голосование мы запустили, причем второе про 5, 10, 25 миллионов уже, я вижу, почти в 2 раза активнее идет, чем первое голосование. Еще несколько цифр я хотел бы сразу же зачитать для того, чтобы мы обладали цифрами, когда будем обсуждать. В России 6 миллионов человек не получают минимального размера оплаты труда. Ну, то есть, совсем бедные, как бы. Это данные, которые приводила вице-премьер Голикова. Еще 12 миллионов человек не имеют никаких доходов, никаких трудовых договоров. Еще. Значит, людей, которые зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, то есть более 1 200 000, как мы понимаем, в год, примерно 11 миллионов человек, это данные 2022 года. Ну и еще одна цифра тоже важная, тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год, данные апреля 2021 года, это 300 тысяч человек, при общем количестве работающих граждан 75 миллионов, 0,4%. Вот, собственно, теперь все цифры у нас есть. Давайте начинать говорить. Татьяна Сафонова, если бы вы устанавливали, как распределять налоговые нагрузки, вы бы что-то поменяли в нынешней системе?
Вы имеете в виду для физических лиц?
Да, или да, только именно для физических лиц.
Ну, надо считать. Я так всегда говорю, да?
Ну, это правильный налоговик, надо считать.
Надо считать, потому что я еще одну цифру приведу дополнительно к вашим. В 22-м году дополнительные 2%, которые взимаются с дохода, превышающего 5 миллионов у таких 300 тысяч человек, эти 2% в 22-м году дали 1 триллион рублей в бюджет.
Это много или мало?
Ну, это понятие относительное. Много по сравнению с чем? Это немало. По сравнению с... Президент озвучил вчера почти 10 триллионов дополнительных доходов, которые они будут распределять на те программы, которые он вчера озвучил. Там 9700 как-то так приблизительно. Один из источников виден, да? То есть вот эти 2%, они дают триллион. То есть приблизительно можно, как один из источников, да, поднимите там еще на 1%, получите еще 0,5 триллиона. Наверное, если сопоставлять с задачами доходными, это немало. Вопрос, что есть, наверное, и другие источники, да, пополнения доходной части бюджета. И я всегда за баланс и за комплексность. Я не думаю, что мы наполним бюджет за счет состоятельных физических лиц. Не только тех, которые получают доходы, но и надо не забывать, что есть еще понятие капитала. То есть есть капитал у людей, и он в России тоже существует. У нас там 110 миллиардеров и порядка 68 400 человек, у которых капитал превышает 1 миллион долларов. А капитальные налоги – это налоги на имущество. А налоги на имущество у нас сейчас достаточно низкие.
Вот насколько за счет этих людей можно поднять, что называется, настолько поступление в бюджет, чтобы, к примеру, люди, у которых минимальный размер оплаты труда, могли налоги не платить?
Ну, я или говорю, вот это просто... надо посчитать, так просто это не получится, знаете, это надо посчитать.
Хорошо, Татьяна Сафонова, Артем Кирьянов, прошу вас.
Да, можно я как-то вступлю в диалог? Вот сразу видно по первым словам, что с коллегой в этой студии мы не поссоримся, потому что математика...
Мы вообще не любим, чтобы люди ссорились.
Математика – это главное, конечно, да, но тут есть еще и юридические аспекты. Я вот все-таки не математик, я юрист, и... В этом смысле, понимаете, если мы, как вы говорите, возьмем столько с богатых, чтобы освободить от налогов бедных, значит, у нас просядет практически вся социалка по стране. Расшифрую. Подавляющее большинство людей сегодня имеет доходы, ну, скажем так, от 15 до там, 40-50 тысяч рублей в месяц. Вот если мы говорим про зарплатные доходы. Если мы используем, например, какую-то инициативу оппозиционных партий, которые говорят, что, ну, а давайте мы освободим тех людей, кто получает МРОТ.
Но это не только оппозиционные партии, у нас людей, аудитория тогда так настроена.
Которые получают, например, до 30 тысяч рублей от налога на доходы физических лиц. Ну, звучит хорошо.
Вообще
в
красиво.
Реальности во что превращается? Вот в Москве, например, да, вот не самый бедный город Российской Федерации, мягко говоря, да? Казалось бы, здесь сосредоточены все крупнейшие корпорации, вот все нефтегазовые корпорации, за исключением «Газпрома», которые платят в Питере, платят в Москве. Но при этом почти 50% бюджета города Москвы составляют доходы налогоплательщиков, физических лиц с зарплаты.
Ну, это вообще отдельная история, это вот, всегда, собственно, бюджеты местные.
Вот понимаете, в чем дело? Это никто обычно не принимает во внимание, когда такие инициативы продвигает. То есть мы одним росчерком пера или одним голосованием, ну хорошо, три чтения в Госдуме, да, мы принимаем такой закон. И мы сразу говорим, дорогие друзья, субъекты федерации, наши регионы, у вас не будет больше половины ваших денег, потому что мы вот сделали вот так.
Нет, подождите, ну можно же не говорить про 30 тысяч рублей. Хотя бы МРОТ.
Ну а про что еще говорить?
Хотя бы МРОТ.
Нет, там тоже, вот на МРОТе тоже достаточно много людей. И это хорошо, не половина, а 30% бюджета. Понимаете? То есть, и тогда у нас...
А вот эти 30% добрать за счет богатых?
Не доберем. Не доберем.
В смысле, их мало?
Во-первых, их мало. Во-вторых, опять же, не каждый богатый человек получает зарплату. Это вообще другие налоги. Да? Значит, можно оформить траст, можно как угодно себя обезопасить, если ты даже не долларовый миллиардер, а долларовый миллионер.
То есть, в отличие от бедных, богатые могут уйти.
Трудится какое-то юридическое бюро или адвокатская контора. Да, у тебя есть юристы, которые скажут тебе, как избежать вот этого вот как бы повышения налога на богатых. Но я вам больше скажу. Вот те самые миллиардеры, которых мы видим в списке Forbes, и они, кстати, сильно выросли в России за последнее время, тут просто читал где-то заметку, значит, они не получают зарплату. Им это зачем?
Ну, у них есть
они
доходы, эти доходы,
да, они с этих, облагаются они налогами. Они с этих вот своих капиталов, как правильно было замечено, они платят другие налоги, но это не налог на доход физического лица.
Но вот да? За счет увеличения налоговой нагрузки на вот этих супербогатых людей.
Значит, смотрите, о чем мне показалось, ведет речь президент. У него же было не только про историю налоговой модернизации по вектору справедливости, социальной справедливости. У него было, например, про обеление экономики, про амнистию по дроблению бизнеса, по смягчению режима перехода от упрощенной системы налогообложения к общей системе налогообложения. Это как раз и есть та самая проблема,
то есть, когда,
которая людей заставляет укрывать свои доходы. Да?
То есть, когда Алла пишет, вы выведите на свет черный нал, и таким образом можно будет наполнить бюджет.
Ну, то есть, не за счет НДФЛ. Этим налоговая служба ежегодно занимается. Вот смотрите, последние 10 лет налоговая служба России дает за счет повышения уровня налогового администрирования 20-25% в год больше, чем план. Это как раз грамотное использование тех механизмов, которые работают в цифре, которые обеспечивают прослеживаемость финансовых потоков, которые обеспечивают прослеживаемость документа оборота. Вот этим налоговая служба занимается.
Но если говорить о налоге на доходы физических лиц, о налогообложении граждан, если бы от вас это зависело, потому что вам я этот вопрос не успел сначала задать, так вы бы что сделали?
Если бы от меня это зависело, ну, сейчас, кстати, это зависит от всех депутатов Государственной Думы, мы получили это поручение, ну, скажем так, президент сформулировал, значит, Государственной Думе и правительству Российской Федерации. Угу. Проработать вопрос, внести предложения. Эти предложения мы начинаем 6 марта уже формировать на рабочей группе в Государственной Думе. Срок подачи предложений от комитетов до 4 марта. Да? То есть, понимаете, в каком темпе все это происходит? Естественно, есть предложение у правительства. В ближайшие несколько месяцев, может быть, даже два, ну, по крайней мере, до окончания весенней сессии летом, мы должны внести взвешенные предложения, которые обретут силу закона, и президент сказал, что с 25 до 30 года вот эти предложения, обсужденные с экспертным сообществом и принятые в Государственной Думе, будут, ну, скажем так, незыблемыми для того, чтобы бизнес имел возможность
изменить прогнозировать, сейчас и потом не менять, да.
прогнозировать свои условия. Вот помните, когда мы после 2018 года были в долгой дискуссии по поводу повышения НДС, снижения ставок на социальные фонды, да, это была большая долгая дискуссия. Мы повысили на 2% НДС с 18 до 20, и больше ничего особо-то, ну, как бы были более жесткие радикальные предложения, но руководство страны в тот момент увидело, что мы даже вот с таким небольшим повышением сможем пройти через все те задачи, которые запланированы. Сегодня у нас увеличилось количество нацпроектов. Да, то есть вот для меня, например, важными являются новые нацпроекты «Семья, молодежь России и кадры», потому что это видение будущего. Это начиная от колыбели через всю систему образования получить грамотного, востребованного специалиста, который будет хорошо жить в России.
Но я бы вас все-таки вернул к тому, значит, что вот в семье тоже важно, какие налоги на доходы
физических вот лиц. И вот эта вот история, она про то, что мы будем, может быть, модернизировать налогообложение для богатых корпораций. Ну, как богатых, да? Сегодня богатые, завтра бедные.
То есть надо скорее смотреть, не НДФЛ, а корпоративные налоги.
Надо смотреть по отраслям, да? Вот мы разовый налог, что называется, собрали, когда вот у нас была ситуация, да?
Ну, там это называлось сверхдоходами.
305 миллиардов.
Правильно, да. Вот эти 300 миллиардов плюс мы собрали, в смысле, небольшие.
Ну, учитывая, что мы только что фигурировали, извините, оперировали триллионами,
то 305 миллиардов не очень много. 305 миллиардов достаточно большие деньги, которые... на самом деле, не повредили этим корпорациям. Просто мировая конъюнктура еще с периода пандемии очень жестко качнулась, и какие-то производства вышли вперед, какие-то производства, в том числе и в рамках санкций против России, они просели, да? То есть каким-то мы даем льготы поддерживающие, да? Каким-то мы даем, ну, скажем так, поручение добавить бюджет. Вот об этом, конечно, надо очень серьезно подумать. Это не должно быть решение, знаете...
То есть, на ваш взгляд, все-таки не ставка Сидоров, НДФЛ
первым ставка делом. НДФЛ, мы, ну, у нас же есть время, да, мы же не заканчиваем. Ну,
безусловно, мне просто важно, чтобы оба участника дискуссии в этой дискуссии участвовали.
Я тогда пропущу несколько слов, да, и потом вернусь.
Да, конечно. Не думаю, что несколько слов, но все-таки. На 45-му ответе Татьяна Сафонова. Он пишет, я не понимаю, зачем вообще берут налог с бюджетников. Ну, получается, государство дает, потом опять же забирает. То есть деньги туда-сюда?
Ну, в определенной степени да. Вообще нам нужно определиться, что мы обсуждаем. Мы обсуждаем перераспределение налоговой нагрузки от бедных к богатым, потому что если это будет перераспределение, на бюджет это не повлияет. Я напомню, НДФЛ, это несмотря на то, что федеральный налог, он поступает в бюджет региональный 85% и местный 15%. Мы не можем оставить региональные и местные бюджеты без налоговых доходов. Если мы их перераспределим от бедных к богатым, то есть богатым повысим процентную ставку, а бедным дадим необлагаемый минимум,
ну вот,
то мы на бюджет никак не повлияем. И это из области там, социальной справедливости, и как бы или все отнять и поделить, или мы можем рассматривать дестимулирующую это упражнение, зарабатывать больше, потому что смысла нет. И мы постепенно придем к Европе, где нет смысла зарабатывать больше, потому что зарабатываешь больше, у тебя налогами это забирают. Это одна тема. Вторая тема, которую президент поднимал вчера, она немножко другая. Президент озвучил определенные расходы бюджета на достаточно приличную сумму. И после этого он сказал, а теперь нам нужно поговорить, за счет чего мы это все будем осуществлять. И в данной именно связи он заговорил о налогах. И в налогах он сказал буквально следующее. Разработайте, пожалуйста, модернизацию налоговой системы, сделайте ее стабильной до 2030 года и защитите такие способы, чтобы бюджет наполнить, но при этом защитите бедных, вот при этом дополнительной налоговой нагрузки защитите бедных и защитите компании с высокотехнологичным и инновационным производством. То есть поднимите налоговую нагрузку, при этом оставив льготы у малообеспеченных граждан и у двигателей экономики. Вот мне кажется, об этом говорить гораздо интереснее, чем о том, чтобы перераспределить от богатых к бедным чего-то, что все равно вряд ли удастся.
Но, как бы то ни было, как только мы касаемся налога на доходы физических лиц, мы понимаем, что это такая болезненная достаточно тема, и надо понимать, что это приносит довольно много денег в бюджет.
Много. Вот я вам цифру привела.
Ну вот.
Больше, чем налог на сверхдоход в 3 раза.
Вот. И если говорить об этом, тогда надо понимать еще один, кстати, вопрос, который я вам не успел задать в начале программы и который поставил на голосование для наших слушателей. А вот богатый человек, это человек с каким доходом? Вот чтобы мы хотя бы примерно понимали, насколько объективно это можно говорить. Это вот миллион. 3 миллиона, 5 миллионов, 25 миллионов. В предложениях об изменении налоговых ставок, я помню, 25 миллионов тоже уже звучало, что, мол, вот больше 25 можно и ставки поднимать людям. Татьяна Сафонова, давайте с вас начнем. Сколько?
Ну, вот вы озвучили, 300 тысяч человек у нас получает больше 400 тысяч рублей в месяц. Это 0,4%. Это минимальная часть населения.
Люди... И вы же говорите, триллион дают.
Да.
2%.
Да. Да, так, цифры дают такой показатель. Если мы говорим о капитале, да, и мы вообще еще не затрагиваем капитальные налоги пока, это 68 400 человек в стране имеют капитал больше 1 миллиона долларов. Это тоже очень, это еще как бы в 3 раза меньше, там, господи, не в 3, да, в 5 раз меньше показатель. То есть тех людей, которых мы сейчас пытаемся дополнительно обложить налогами, их минорно мало. И, ну, как бы, как в том старом советском мультике, больших 7 шапок из овцы не сделаешь никак. То есть шапки будут маленькие и неносибельные. Если мы говорим об инвестиционных доходах состоятельных граждан, которые они получают через трасты, через инвестиции, они тоже НДФЛом облагаются в том же абсолютно порядке. Да. Поэтому все доходы состоятельных граждан облагаются НДФЛом, и только через уход в корпоративную часть можно как-то с этим что-то сделать, но с этим борются активно, и это делать сложно и тяжело. И как бы об этом говорить не стоит.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, все-таки богатые – это от 5.
Значит, Россия занимает 74-е место в мире по уровню налоговой нагрузки на граждан. 13% НДФЛа, 30% взносы и 20% НДС. Это 63%. Это 74-е место в мире. В России один из самых низких налогов на доходы физических лиц, НДС сопоставим, и соцвзносы тоже сопоставимы. Там, для сравнения, там та же Финляндия, у них там, по-моему, что-то в районе там больше, как бы, по некоторым режимам там изъятия есть, но у них реально больше 100, если ставки складывать, больше 100% получается. То есть в России налоговая нагрузка на физических лиц сейчас очень низкая, потому что, ну, как бы население достаточно бедное в своей массе, и вот эта огромная часть, масса населения, она очень бедная, и для нее любое повышение налога чувствительно.
Но есть небольшая группа граждан от 5 миллионов в год, которые могут, в принципе, покрыть
требования. 1% дает полмиллиарда, но полтриллиона. Но вы понимаете, что вот если там, ну, например, я попал в эту категорию, могу по себе сказать, да?
Я вам больше скажу. Один человек уже тут написал, Валерий, говорит, вот у меня больше 400 тысяч в месяц. Только у меня 6 человек с этой зарплаты кормятся. Поделите на 6, и уже не так сладко получится.
Ну, это семейный вопрос семьи, среднедушевого дохода и дохода домохозяйства. Просто вот когда вводили эти 2% дополнительные, вот я для себя спросила, как бы, для меня это существенно, я сказала, что нет, я готова там эти 2% отдать на борьбу там с сарафанными заболеваниями.
Ну, да, людей. Да, от 5.
Это Татьяна Сафонова. А вот если бы это было там 5, 6, 7, 8%, уже можно задуматься.
Артем Кирьянов, да. Кто у нас богатый? 3, 5, 10, 15, 25?
Да, знаете, вопрос же не в цифрах.
Да нет, это важно.
Вопрос в достаточности, вопрос в ощущении. То есть можно считать себя сильно бедным и получая миллион в месяц, а можно считать себя абсолютно самодостаточным.
Ну, мы же говорим о государстве,
и тут важно. Получая 50 тысяч рублей.
Ну, да? Вот для того, чтобы собирать деньги.
Значит, для того, чтобы собирать деньги. Здесь абсолютная логика, да, то есть логика и математика. Если мы собираем деньги, вот я благодарен предыдущему спикеру за личный пример, да, но вот когда вводился этот налог на орфанные заболевания, это круг добра, мой коллега, бывший по общественной палате,
45 секунд
новостей. Александр Ткаченко, ни одной жалобы, ни одной рекламации, ни одного вопроса в Российский союз налогоплательщиков, зачем нам этот налог, не поступило. Он нормальный, окрашенный, понятный.
Но это
он
же для лечения детей. И дальше увеличивать этим людям налоги, раз они ничего не сказали.
Ну, вот тогда уже после рекламы, видимо, да? Это сложная история.
Смотрите, сейчас будут новости, но давайте я сначала напомню. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас два голосования. Первое, с чего бы вы начали, если вот Путин предложил подумать над распределением налогов для граждан. И там 5 вариантов. Выбирайте, который с вашей точки зрения более правильный. А второй вопрос людей, с какими доходами вы готовы называть богатыми. От 3 миллионов рублей в год, от 5, от 10 или от 25 и выше. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Пятница, 1 марта, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» спорим о том, как дифференцировать налоги для граждан в Российской Федерации. Вчера на эту тему заговорил президент России Владимир Путин. В ближайшее время депутаты и правительство будут работать над этими предложениями. Мы сегодня пытаемся сформулировать, какими они могут быть. Голосование у нас два сегодня в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Значит, во-первых, с чего бы вы начали, если бы вам предложили подумать над распределением налогов для граждан? Ничего не менять, предложил бы отказаться от этой идеи. Второй вариант, снизил бы налог для бедных, а повысил для богатых. Третий вариант, повысил налог всем, отменил налог бедным. Четвертый вариант, повысил только налог для богатых. Это важно. Пятый вариант, только пусть специалисты решают, я не знаю. Второй вопрос, мы спрашиваем, а кто такие богатые? Это люди с каким доходом? От 3 миллионов в год, от 5 миллионов в год, от 10 миллионов или от 25 миллионов в год и выше. Здесь в студии у нас сегодня Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг и кандидат экономических наук. И депутат Государственной Думы, зампред в Комитете по экономической политике, а также председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Наши слушатели к нам присоединяются, голосование продолжается, подводить итоги будем через 21 минуту. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер,
да, прошу.
Вадим, Подмосковье. У меня вот в связи с этим такой вопрос. Бюджет России на процентов на 20 меньше, чем у маленькой безресурсной Южной Кореи. Так вот это что, промашка нашей налоговой системы или у нас в принципе экономика такая серая, что... Мы по сравнению с маленькой бедной безресурсной Кореей не можем даже бюджет дотянуться до нее.
А вы спасибо. Уверены, что она такая маленькая?
Южная Корея?
Да.
Да, маленькая.
Ну хорошо. Ну ладно, договорились. Давайте так. Вот, человек на связи еще, да?
Нет.
А, нет, да? Значит, я, конечно, не уверен в бюджетных параметрах Южной Кореи. Значит, хотя я там был один раз с делегацией. Ну, как бы, во-первых, Южная Корея не производит впечатления действительно большой страны. Вот даже Сеул, он такой, ну, по сравнению с Москвой, это, ну, такая замшелая провинция.
Я просто посмотрел, ну, сейчас 52 миллиона населения, так-то ничего себе.
Ну, во-первых, не такая уж и маленькая, да, то есть одна треть России,
если ну, по да.
населению. Значит, ладно, давайте так, бюджетные параметры в разных валютах, они тяжело сочетаются. Вот то, что у нас сегодня по покупательной способности экономика, да, вот как раз если мы обращаемся к вчерашнему посланию, Владимир Владимирович сказал, что мы какая там пятая экономика мира, да, а надо быть четвертой.
Ну, там Япония у нас.
Ну, сильно быстро, да. То есть это руководство к действию. А как бы как, в какое время мы могли предположить, что наша покупательная способность... так вырастет. То есть динамика, конечно, есть. Я давно за этой историей наблюдаю. Значит, ну, хорошо, если мы возвращаемся к вопросу про бедных и богатых, да, с какого...
850, раз уж тогда несколько сообщений, 856-й налоги платят только бедные, 144-й средняя зарплата у нас за 70 тысяч, и стартовать, следовательно, вот с этой вот шкалы для богатых с повышенными ставками надо от 100 тысяч. Я 144-му просто напомню, это средняя зарплата по стране, а есть регионы, где выше, чем 70 тысяч, тогда там все будут богатыми. Правильно ли это отдельная история. Дальше еще много. Алла пишет, почему зациклились на 5 миллионов, ведь 2 миллиона в год, значит, уже можно повышать ставку подоходного налога. Ну, а Валерий 234-й, который до новостей, я помню, помните, его цитировал, у него 400 тысяч, но у него народу много. Он говорит, вообще налог надо считать на домохозяйство.
А давайте вот про домохозяйство поговорим. Очень интересная история. И главное, что она у нас в фокусе, на самом деле, внимания правительства, ну, может быть, не публичного. Не то, чтобы я какие-то тайны раскрою, не дай бог, да. Просто мы проговариваем на различных совещаниях, что вот все-таки домохозяйство, центр действительно экономических интересов человека, это должно все учитываться, да? Но про домохозяйство я пару лет назад упражнялся, что называется, в законотворчестве, думаю, надо написать инициативу. Ну, вот как вот законопроект, как депутаты пишут, да? Значит, про домохозяйство я нашел ссылку только в одном нормативном акте, правительственным. И то, по-моему, был выпущен то ли Минсельхозом, то ли Минюстом, но вот точно не экономическим блоком, да. Значит, у нас сегодня домохозяйство – это очень расплывчатая категория.
Совершенно непонятно, кого туда включать, да. С точки зрения
правоведа, с точки зрения, например, семейного кодекса, да, ну, домохозяйство – это вот родственники, там, первая очередь наследников, ну, и как-то так, да. Значит, с точки зрения того, что ты проживаешь, например, с большой семьей, у тебя на иждивении есть твои бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, дети и внуки, а ты, например, один работаешь, и все вы проживаете в одном месте, ну, хорошо, вот, в Подмосковье.
Ну, допустим.
Ну, или где-то еще.
Не важно. Не знаю,
в Новосибирске.
В одном области. Месте это важно.
Да.
Вот, вот это важно.
Значит, это никак не учитывается. Да, то есть, понимаете, это большой, серьезный этап работы по нашим нацпроектам. Семья, по нацпроекту демография, который у нас вот сейчас уже идет, да. Вот надо понятие домохозяйства вводить в экономический обиход.
И тогда действительно...
Что это можно будет довести до варианта налогообложения с этим?
Да, учетом? Конечно, это должно учитываться.
Хорошо. Вот абсолютно прав наш радиослушатель.
Это Артем Кирьянов, Татьяна Сафонова. Почему, правда, нельзя устроить налогообложение с учетом домохозяйства?
Я бы не оперировала понятием домохозяйства. У нас есть понятие в налоговом кодексе. У нас есть понятие фактически иждивенцев. То есть несовершеннолетних детей, находящихся на обеспечении родителей, там, до 21 года, если на дневном отделении, до 18 лет, если не учится. У нас есть понятие там, инвалидов, там, еще кого-то. То есть вот эти, если посчитать этих людей, которые находятся на обеспечении конкретного человека, и их как бы учитывать при расчете дохода, это уже даст хороший результат, и сделать это легко.
Это возможно.
Конечно, потому что налоговый кодекс уже оперирует этими понятиями, на них даются имущественные вычеты на этих людей из расчета налоговой базы по НДФЛу. Достаточно поднять эти имущественные вычеты, и вы уже защитите иждивенцев, находящихся на попечении соответствующего человека. По поводу Кореи. Корея имеет 11 место по ВВП в мире, Россия 12. Разница между ними минорная. 1 триллион 699 Корея, 1 триллион 649 Россия.
Ну, у них население в три раза меньше.
Да, у них население в три раза меньше, у них развитая экономика. Это один из азиатских тигров, который хорошо достаточно развился. Поэтому, в общем, мы здесь, но у них такой плохой компании.
Раз уж, подождите, вот, можно я два слова добавлю? Просто для меня вот эта дискуссия про домохозяйство, она очень интересная. Почему? Потому что мы все-таки... Ну как, вот законодатель, он чем отличается от человека, который не законодатель, да? Не законодатель, юрист, специалист, читает налоговый кодекс или любую другую, так сказать, нормативную литературу и говорит, ну вот есть вот так вот, да? В чем профиль законодателя и его обязанность? Это достраивать... отношения, которые возникли в реальности, достраивать фактические отношения и юридическое обеспечение. Вот здесь мы можем на самом деле вот эти категории иждивенцев объединить, выстроить из них конструкцию именно домохозяйства, центра экономического притяжения человека. Вот на что нам, например, жалуются многие субъекты федерации. Да, у нас большая внутренняя миграция в сторону Москвы, Подмосковья, там, ну, каких-то других регионов. Если в Сибири, то крупные города Сибири, если на Урале, то крупные города Урала, да? Значит, и крупные города страдают почему? Потому что люди по прописке платят налоги там, да? То есть вот это тоже неправильно. И здесь наша экспертная задача, я буду об этом, конечно, говорить на площадке Комитета по экономической политике, вот эти все вещи проработать, вот то, что сегодня может делать и видеть налоговая служба, в частности, уже позволяет это все объединять. Давайте думать об этом.
Смотрите, раз уж заговорили про вычеты, просто вчера же Путин говорил как раз о новых вычетах на детей.
Ну, дополнительных повышений, да.
Ну, вот смотрите, и если посмотрели, кто Василий 281 с троеточием таким, знаете, налоговый вычет на ребенка в год это 1400 рублей. Ведь на самом деле, если это все пересчитать, так это вообще копейки получаются. Даже не 1400 рублей, а там, по-моему, около 200 рублей получится. Вот благодаря...
Нет, почему 200?
Ну, там просто пересчитайте. Было 1400, стало 2800, минус 13%. Короче говоря, там же формула. Все это легко считается.
Ну, так легко.
А и тогда получается... Ну, 200 рублей разве
да нет, ну, реально? Почему 200 рублей?
В год?
Значит, вычет дается...
Извините, в месяц, да.
Вычет дается от суммы. Вот президент увеличил эту сумму на 100 тысяч. То есть минимальная сумма к социальному вычету на детей. 350 тысяч рублей заработал. Вот с этих вычет есть, да? Значит, если заработал больше, то уже дальше нет. Вот увеличили. Ну, это, знаете, такой эффект инфляции, чтобы хотя бы это было, да? Значит, про 200 рублей я не уверен, надо посчитать, вот прямо сейчас не готов, но, насколько я вот понимаю, президент оперировал такими, ну...
Ну, было 1400, цифрами. Стало 2800.
Вот у меня есть, на самом деле, если позволите, у меня есть слайд с выступления, да, я вам сейчас прям найду.
Ну, давайте пока вы ищете, Татьяна давай. Сафонова.
Да. Надо сказать, что президент очень аккуратно эту льготу сразу сопроводил той суммой, которую необходимо найти для сохранения доходов бюджета.
То есть что... даже при этом...
Да, уже нужно, там будет какая-то определенная сумма, сейчас надо поискать, у меня была запись, сколько вот. На это понадобится, сколько на это понадобится дополнительных доходов бюджета.
То есть так просто вычеты, не... в смысле, что нет, это нет, очень...
Нет, конечно, если вы вычитаете из налоговой базы какую-то сумму, значит, налог в этой сумме не допоступает. 13% с этой суммы не допоступает в бюджет. И эти выпадающие доходы бюджета должны быть компенсированы.
Слушайте, ну, это же просто очень... Если я вот в данном случае, как пример говорю, ну, 200 рублей в месяц, человек...
Они человека не спасут, а бюджет нужен... Бюджет потеряет, поэтому его нужно как-то докомпенсировать. И я говорю как раз о том, что на такие деньги содержать детей невозможно.
Это другой вопрос.
Это же не про содержать детей. Да?
Прошу, Артем Кириллов.
Мы же не говорим о том, что это про содержать детей.
А про что?
Конечно, на вычеты на детей содержать детей невозможно. Да?
Ну, конечно.
То есть родители это содержат детей на свои деньги. Да, вот мы зарабатываем, мы кормим наших детей. Это совершенно понятно. Это вот, ну, такая помощь государству. Вот я нашел слайд, да. Национальный проект «Семья» до 2030 года. Налоговый вычет для многодетных семей составит 1400 на первого ребенка, 2800 на второго ребенка, 6000 рублей на третьего и последующих детей.
Сейчас значит, это, соответственно, 1400 на второго и 3 на третьего.
Ну, как-то, то есть, два раза. Понимаете, да? То есть, вычеты – это, ну, такая, скажем так, минимальная помощь, которая как бы говорит, мы следим за тем, что происходит. А вычеты по недвижимости, ну, кстати, да? То есть они уже такие вполне ощутимы, потому ну, что...
Налоги выросли главное... за последние 5 лет, да.
Какие налоги
выросли? Ну, на недвижимость.
Нет, я не про налоги на недвижимость, да, я про вычеты на покупку, да. То есть все-таки здесь мы понимаем, что человек, наверное, самую большую покупку в своей жизни совершает, когда покупает квартиру или дом, или когда начинает строить дом. Поэтому здесь пропорционально и вычеты. Это уже измеряется сотнями тысяч рублей.
Ну да, да? Андрей, кстати, напоминает, что вычет на детей дается при условии низких доходов, но вы, по-моему, об этом говорили.
Ну, это социальные вычеты, да. Так называемые, да. Значит, главное, что надо понимать после вчерашнего послания, у нас действительно есть, ну, такое вот понимание целостного развития. Вот в чем всегда упрекали много лет, да, что вот... У нас нет стратегического видения, что мы сегодня вот так делаем, завтра вот так. Сегодня у нас вот такой налоговый маневр, завтра вот такой. Это часто звучит, на самом деле, и в парламенте Российской Федерации. Значит, вчера президент продемонстрировал стратегическое видение именно с акцентом на социальную справедливость, на обеспечение базовых потребностей семьи. То есть он же начал с чего? Что
семьи я должны понимаю, быть многодетными. Я понимаю, но мы сегодня все-таки про НДФЛ. Вы все время пытаетесь куда-то далеко уйти. Так, понимаете,
НДФЛ очень скучно обсуждать в течение целого часа. Вот концепция...
Мне надо голосование провести,
слушайте, знаете. Слушайте, ну, вы такие вопросы задали на голосование. Я бы даже при том, что я специалист, сказал бы, да ладно, пункт пятый, пусть решают специалисты.
Посмотрим, да? Какое это место займет.
Вот посмотрим, знаете.
Вы прям вот там задали вопросы провокационные. 856-му лучше объясните, точнее, мне объясните, а то 856-й пишет... у вас разговор ни о чем, потому что прогрессирующую, как он ее называет, статью налогообложения у нас уже отклонили, и этого ничего не будет.
Нет, ну, во-первых, вот как раз мы уже говорили, что прогрессивная шкала у нас как бы есть. Вот эти вот те самые 2% окрашенного налога на детей с тяжелыми орфанными заболеваниями. Ну, напомню, что каждое заболевание может стоить лечение, один укол до 2 миллионов долларов. Да? Представляете, как на это собирать субъектом? Вот мы придумали в свое время, что надо сделать фонд специальный, куда будут эти окрашенные деньги поступать, куда будут приходить заявки со всей страны.
Но теперь-то, видимо, это будет не в специальный фонд.
Нет, а почему нет? Мы же сегодня не говорим о том, что концепция уже есть. Мы вот с вами ведем общественное обсуждение.
Ну да.
Давайте подумаем. Вот смотрите, из этих у нас
проектов... То есть еще дополнительный процент,
еще
на что-то.
Да? А может быть, не обязательно останавливаться на одной осечке, 5 или там 7 или 10 миллионов. Ну, давайте. Вот хорошо. Те, кто 5, те платят 2% фонд Кругдобра на орфанные заболевания детей. У тех, кто 7, тот еще плюс 1% на какую-то другую социально важную историю. У тех, кто 10, плюс еще 1% на что-то другое. Вот, окрашенные налоги не будут вызывать негатива.
Еще один вопрос. Это вам, Татьяна Сафонова, тем более, что вы начали уже приводить пример, как вы лично относились к этим дополнительным 2%. С вашей точки зрения, вот 2% уже были. И в этих условиях, если к этим людям приходят и говорят, еще 2% или еще 5%, как это может быть организовано?
Ну, вообще, крашеные налоги у нас противоречат нашему бюджетному кодексу. У нас вообще-то налоги не крашеные. И вот, кстати, к тому возвращаясь к вопросу, как, зачем у бюджетника брать налог, потому что потом ему все равно из бюджета платить. У нас
из все... одного кармана в другой получается.
Ну, не совсем так. Не совсем так, потому что собираются налоги в бюджет, а дальше распределяются они не только на зарплаты бюджетников, они могут вообще, это как бы решает правительство и Государственная Дума, куда у нас потом эти расходы идут. Поэтому у нас общий котел доходов и общий котел расходов. Общий котел расходов. У нас нет, чтобы какой-то доход тратился на что-то. Вот этот случай с орфанными заболеваниями, это первый, единственный случай.
Нет, не единственный. Есть еще второй случай. Когда мы четко принимали законодательство по акцизам, ну, сопровождающее бюджетный процесс, и мы сказали, что налог на сладкую газировку пойдет, на самом деле, на борьбу с диабетом.
Да, было такое.
Практика подтверждает. Ну, конечно, прошел.
А куда он денется-то?
Нет, пошел он, отчет никаких этих результатов нету. Ну,
подождите, давайте подведем итоги.
Полгода уже, насколько я понимаю, только.
Не-не, это вот мы в прошлом году принимали. Значит, нам отчитаются, естественно.
По-моему, с 1 июля его ввели.
Там, да, мы принимали в прошлом году в бюджет введение... Там было отсроченное, да, то есть мы подведем итоги. Ну, естественно, мы ставили такую задачу, что это пойдет на борьбу с диабетом второго типа и еще на несколько мероприятий. Это уже окрашенные налоги.
Тоже окрашенные налоги. Да. Тут другая история. Кто-то из слушателей обратил внимание, что вот учитывая, что мы обсуждаем именно все-таки НДФЛ, то получается, что вот это вот повышение налогов на богатых, если мы только об этом говорим, оно поможет далеко не всем субъектам федерации.
И далеко не всем людям. Потому что сейчас речь идет о том, что у нас за чертой бедности находится там, сколько, 18 миллионов. И им борьба с орфанными заболеваниями вообще никак не поможет. И борьба с диабетом, скорее всего, тоже. Его у них нет, потому что кушать как бы не особо есть что.
Не-не-не, ну, во-первых, не так. Сейчас еще и про медицину поговорим.
Ой, слушайте,
диабет, он не про то, что нечего кушать, а про то, что ты ешь очень плохую еду низкого качества с огромным количеством добавок, сахаров и так далее. И вот это как раз проблема людей, которые до качественной еды не могут добраться из-за дохода.
4,5 минуты до окончания наших двух голосований. Еще раз напомню, прошу наушники, наши слушатели с нами, да, прошу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей зовут. А вот окрашенную, кстати, льготу можно обсудить? Вот мне продлили трудовой стаж на 5 лет, то есть пенсию не дают. А мне как бы сэкономили 1,5 миллиона.
А ну, как вы это посчитали?
Ну, та неполученная пенсия за 5 лет минимальная, какую я должен получить. А вот, понимаете, одно дело меня попросили еще поработать 5 лет, и другое дело на мне сэкономили. Вот если мне за счет льготы подоходного за эти 5 лет вернут эти...
Подождите, а вы помните, да, что пенсию вы не себе зарабатываете? Помните, да?
Ну, пенсию в пенсионный фонд, да.
Ну, не себе, а вот я об этом-то и говорю. Вот это у меня отобрали, ну, просто, как бы, понимаете, не хватает на всех денег. Я правильно понимаю или нет?
Правильно, правильно, конечно. Пенсия, это, если брать общий котел и вот социальную ответственность государства, это то, что мы платим нашему старшему поколению, да? И, соответственно...
То есть нынешнему количество... старшему поколению не хватает, и поэтому вы работаете дольше. И...
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что он позже выходит на пенсию, и он уже мог 5 лет эту пенсию получать, да, а да, он да. ее не получает.
Но он говорит, это мои деньги.
Но, ну, а их не нет. Ну, и есть они или нет, это второй вопрос в бюджете пенсионного фонда. Но человек, который выходит на 5 лет позже, за 5 лет не получил пенсию. Он об этом говорит.
Ну, не получил пенсию, хорошо. Да, вот как это связать с НДФЛ,
это не вообще очень понятно. Тем да. более, что и пенсионного фонда уже
мы можем, год можем как просто нет. еще часа да. полтора проговорить
да, по да, поводу пенсии. Теперь уже совсем да? другой фонд. Ладно, давайте. 7.3. Да, серая экономика 20%, пишет 122-й.
Больше.
Нет, ну так это же к тому, что люди говорят, что вы трогаете НДФЛ? Занимайтесь серой экономикой,
возьмите деньги там. А мы занимаемся. Вот у меня есть экспертный совет по обелению экономики при комитете, да. А есть самый эффективный способ борьбы с серой экономикой с точки зрения цифровых достижений. Маркировка, да. И мы эту маркировку уже видим в магазинах. На воде, на молоке, да много чего, на шинах. Есть целый ряд предложений. Вот Путин говорил о том, что надо обелять экономику, в том числе
по
дроблению бизнеса. Ну, конечно,
кстати,
мы этим занимаемся.
То есть сегодня в новостях заметили,
есть обеление да? заработных плат, есть межправительственная комиссия на эту тему. То есть огромный пласт работ ведется параллельно. И обеление экономики – это, конечно, наша основная экономическая задача. И там какие 20%? Мы еще до 50% не добрались.
Хорошо, Алла тут продолжает спорить. Она послушала предыдущего. Слушай, раз у него такую маленькую пенсию он посчитал, значит, наверняка в серой зоне работал, значит, не доплачивал налоги и так далее. Вот, вся сфера услуг серая, пишет 122-й. Еще полторы минуты до окончания программы, до подведения итогов. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Такой вопрос. Президент отметил, что налоговая система призвана сокращать неравенство. Как вы оцениваете масштаб существующего неравенства и каковы механизмы формирования у нас этого неравенства? Спасибо.
Спасибо. Но у нас только одна минута. Давайте совсем коротко. Татьяна Сафонова.
Ну, как я говорила, у нас 75 миллионов работающего населения. Из них только 300 тысяч получают больше 400 тысяч. И в основном, как я посмотрела статистику, это стройка, IT-бизнес и дальше там, ну, финансы.
Подождите, но тогда получается наше обсуждение об увеличении этого неравенства?
Нет.
Нет, почему увеличение? Ну, мы говорим о прогрессивной шкале НДФЛ, которая должна это неравенство сократить. Но просто есть ли это неравенство? Да, оно есть. На основании чего у нас сформировано?
Так, ну, исторически сложилось.
Интеллектуальная элита.
Да? Вот опять же, у нас из 89 субъектов федерации, дай бог, 10-14 по разным годам, они профицитные. Это тяжелая история. Нам надо помогать еще и в разрезе регионов. Мы 2/3 региональных кредитов бюджетных сняли одним росчерком пера. Это должно сильно помочь регионам в их самостоятельном развитии.
У нас было два голосования сегодня, как вы помните. Первое голосование, с чего бы вы начали? Я помню, что, по-моему, вы, да, Артем Кирьянов, вы говорили, что пусть это решают специалисты, будет самый популярный
вариант. Да, вы настолько задали провокационные вопросы, что я за специалистов.
Вы полагаете, что вот это будет
самый популярный? Хотя я вроде как специалист.
Мне третий вариант нравится.
Вам кажется, что повысил налог всем? Нет. Я спрашиваю, как вы думаете, как большинство проголосовало?
За прогрессивную шкалу. Точно не за пятый.
За специалисты.
Нет, я думаю, за прогрессивную шкалу.
То есть повысил налог для богатых?
Да, и снизил для бедных. Не просто для богатых повысил, а повысил для богатых и снизил для бедных.
И вы правы. 35% конечно, выбрали этот вариант. Снизил налог для бедных, повысил налог для богатых. 24% выбрали вариант. Пусть это решают специалисты.
Да
второй
ладно,
по популярности.
То есть не 1%, а
24%. 21% сказали, что я бы не понижал, а только повысил налог для богатых. 16% говорят, я бы отказался от этой идеи. 4% повысил бы налог всем и отменил бедным налог. А потом второй вопрос. Людей с каким доходом вы готовы назвать богатыми? Как вы думаете? 3, 5, 10, 25?
5.
5 вы думаете?
10.
А на самом деле 25. От 25 миллионов рублей в год и выше самые богатыми считаются, так полагает 37%. 27% 10. И по 18% выбрали варианты 3 и 5 миллионов рублей в год. Артем Кирьянов, Татьяна Сафонова, я благодарю вас.
Спасибо.